بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Следующая глава, باب تحريم إحداث المرأة على الميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. Глава о том, что запрещено женщине держать траур по кому-либо из умерших больше трех дней, кроме мужа, траур по которому держится 4 месяца и 10 дней. Приводится хадиса Зейнаб бинт Аби Салама, которая сказала: «Дахальту аля умми Хабиба, ради Аллаху анха, зауджи Набии, саллаллаху алейхи вассаляма, хина туфи абуха Абу Суфьян абну Харб, фадаат битибин фихи суфратун халук, ау гайри, فدهنت منه جارية ثم مست بعرضيها ثم قالت والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة ليال إلا لزوج أربعة أشهر وعشرة. Итак, Зейнаб бин Аби Салама передает следующее. Он говорит: я вошла к Хабиба. Хабиба, жена пророка, алейхиссалату вассалям. Я пришла к ней, когда умер ее отец, Абу Суфьян ибн Харб, радиаллаху ан. И она приказала принести благовоние, какое-то желтое благовоние или другое, и помазала им служанку, а потом сама вытерла также свои руки и сказала: клянусь Аллахом, у меня нет нужды в благовонии. Но просто я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, стоя на минбаре: не разрешается женщине, которая верует в Аллаха и в судный день, держать траур по умершему больше трех ночей, если только не по мужу, по которому держится траур 4 месяца и 10 дней. Потом Зейнаб бин Аби Салама, которая вот пошла к кому, была у Хабибы, слышала этот хадис от нее, она говорит, что я потом также зашла как-то к Зейнаб бин Джахш. Зейнаб бин Джахш — это другая супруга пророка, алейхиссалату вассалям, другая мать правоверных. Пришла к ней, когда у нее умер ее брат. И она также приказала принести благовоние, умастилась им, а потом сказала: «Ама валлахи ма ли битлиби мин хаджа». Клянусь Аллахом, у меня нет нужды в благовонии. «Гайра анни самиту расула саллаллаху алейхи вассалям якуля на минбар». Однако я слышала, как пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, стоя на минбаре: «Ля яхилю лимраатин тумину биллахи ва лиумил ахир ан тухидда аля майити фаука саласи или аля зауджин арбаат ашхурин ва ашра». Не разрешается женщине, которая верует в Аллаха в судный день, держать, соблюдать траур по умершему больше трех дней, кроме как по мужу, когда траур держится 4 месяца и 10 дней. Хадис, который приводится у обоих имамов. Итак, это глава о том, что запрещается держать траур по умершему более трех дней, кроме мужа. Что значит траур, лихдат, по-арабски? Это когда оставляются украшения, оставляются благовония и тому подобное. Все, что считается признаком радости, какого-то спокойствия, какого-то развлечения и так далее. Хорошо? Это запрещено. Более трех дней сказано. В джахилию, то есть до ислама, человек, если у него кто-то умер из его близких или кто-то, кто был любим ему, человек отказывался от благовоний, от украшений, от какой-то красивой одежды и так далее на срок, который устанавливал сам. То есть насколько ему хотелось, на такой срок отказывался от всего этого, от обычной своей жизни. И пророк, алейхиссалату вассалям, в этих хадисах, в этом хадисе разъяснил нам, в хадисе, который передали обе его супруги, две его жены, Хабиба и Зейнаб бин Джахш, радиаллаху анхума, пророк, алейхиссалям, разъяснил, что нельзя держать траур по умершему больше трех дней, кроме как по мужу у женщины. Здесь пророк, алейхиссалату вассалям, сказал срок траура 4 месяца и 10 дней. Нельзя держать траур больше трех дней, пророк Сусын таким образом разрешил только 3 дня. Больше нельзя. Например, у человека умер сын, например, и он испытывает печаль. Обязательно человеку проявлять терпение, потому что это предопределение Аллаха Субхану ва Тааля, и надеяться на награду Аллаха Субхану ва Тааля. Дела же должны идти, как они шли. Хорошо. То есть, если у него есть магазин или что-то, где он работает, значит, он должен идти туда, если он хозяин магазина. Если он, например, фермер, там, занимается огородом, сельским хозяйством, значит, должен идти заниматься своими делами. Если он служащий, значит, должен идти на службу. Если он учитель, значит, должен идти в школу, или ученик должен идти в школу. То есть смерть близкого не должна оказать влияние на его обыкновенную, обычную жизнь. Так установлено в шариате. Это сунна. И это на самом деле милость к нам. Милость Аллаха Субхану Ва Тааля к нам. Приказывая нам не делать этого или запрещая делать это, Аллах Субхану Ва Тааля проявляет милость к нам. Так правильней, так лучше, так для человеческой натуры, для его нафса это лучше. Хорошо. То есть не нужно ни по кому держать траур больше 3 дней. Пусть даже это будет сын, или отец, или мать, или брат, нельзя держать траур больше этого срока, таков хукам. Почему? Потому что, субханаллах, власть принадлежит Аллаху субхану ва тааля. Ему принадлежит слава, ему принадлежит повеление. Он царь, он, который распоряжается. И он достоин похвалы за все свои решения и во всяком состоянии. Поэтому нет нужды в соблюдении такого траура. Нужно проявлять терпение, надеяться на награду Аллаха субхану ва тааля. Никто не говорит «не печалься», нельзя печалиться. Никто не говорит. Потому что у человека есть сердце живое. Конечно, оно будет печалиться. Не говорим «не печалься», но говорим «проявляй терпение, надейся на награду Аллаха субхану ва тааля». Как будто бы так постарайся, как будто ничего не было. Продолжать свою жизнь. Хорошо? То есть ничего не ломай из-за того, что случилось. Так лучше, так более достойно, так к тебе самому. К тебе самому, по отношению к тебе, это будет мягче и добрее по отношению к тебе самому. В этом больше сочувствия к тебе самому будет, если ты поступишь так. Но поскольку человеческая душа, она не может вот так вот сразу, так устроена, что не может сразу вернуться к своей жизни, тяжело не может понести, да, поэтому пророк, алейхиссалату ассалям, разрешил вот траур в течение 3 дней только. Хорошо. То есть, если у человека умер кто-то, близкий или друг его, и он печалится, испытывает сильную печаль и скорбь, так что не может он вот встречаться с людьми, то ничего, если он пробудет дома в течение 3 дней или менее того, но при этом, конечно, все равно посещать нужно ему намаз аль-джамаа, то есть коллективный намаз или джума, если это подпадает на дни джума, нужно посещать. Но если в иное время будет дома в течение этих 3 дней или меньше, не желая встречаться ни с кем там, или работать, то это разрешается, это можно, потому что шариат ислама, он сочувствующий к людям, учитывающий их слабости, шариат милосердный. Это касается, конечно, также и женщин. Если у нее умер сын, или отец, или брат, или кто-то из ее близких, смерть которых влияет на нее очень сильно, то ничего, если она будет вот так вот соблюдать траур в течение 3 дней или менее того, больше же этого срока нельзя. Как поступили матери правоверных? Хорошо. Пророк, алейхиссалату ассалям, они сказали, что принесите благовония, и умастились ими, чтобы показать, что траур все закончен. Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, не разрешается женщине, которая верует в Аллаха и в судный день, держать траур больше 3 дней, если только не по мужу. Да, муж – это другое дело. У мужа большое право над женой, большое право перед женой. Поэтому пророк, алейхиссалату ассалям, сказал, что если бы я кому-то приказывал бы делать суджуд, то есть земной поклон кому-то, то я бы приказал жене сделать поклон мужу из-за того большого великого права, которое есть у мужа перед женой или над женой. Но поскольку суджуд запрещен, то есть земной поклон запрещено совершать кому-либо, кроме как Аллаху, субхану ва тааля, Господу миров, Творцу, поэтому пророк, алейхиссалям, говорит, если бы я приказывал, то тогда бы первый, кто бы тогда, кому бы я приказал поклониться, это жене, своему мужу. Как бы то ни было, значит, женщина соблюдает траур в течение 4 месяцев и 10 дней. Это если она не беременна. Хорошо. Если же она беременна, то тогда ее траур, так же как ее идда, то есть срок, в течение которого ей нельзя выходить замуж, длится вплоть до сложения ею ноши. Хорошо. И неважно, это будет 4 месяца, 10 дней, или менее того, или более того срока. Как только она родит, заканчивается на этом ее траур, и заканчивается на этом ее идда, то есть время в ожидании, пока ей нельзя выходить замуж. То есть женщина, значит, если обыкновенно просто не беременна, у нее умер муж, значит, ее траур 4 месяца 10 дней, но надо учитывать 4 месяца, то есть лунных месяца. Хорошо? Потому что в шариате ориентир на что? На лунные месяцы, не на солнечные месяцы. Лунные месяцы бывают либо 29, либо 30 дней. Потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Аль-Бакара: «Валлязина тавафауна минкум ва язаруна азваджан йатарабасна бианфусихинна арбата ашхурин ва ашра». А те из вас, которые умирают и оставляют после себя жен, то жены должны выжидать 4 месяца и 10 дней. Даже если, кто-то спрашивает, а что если даже муж ни разу не имел связи со своей женой, не имел половой близости со своей женой, если он только женился, и даже он ее еще, может быть, не видел, и они не сидели вместе, не были в уединении даже. Мы сейчас не говорим даже о половой близости, а об уединении. То есть, например, брак заключен, он, например, в одном городе, она в другом городе, и вот доходит вещь, что он умер. Должна ли она соблюдать этот траур в течение 4 месяцев и 10 дней? 10 дней? Да. Да. Поскольку договор брачный, что действительно. Если он действительный, брачный договор, никак действительно, значит, что соблюдать должна этот траур. Если же она беременна, то только, мы сказали, до срока сложения ноши. Даже если она родит, субханаллах, даже если она родит, до того момента, пока муж будет, то есть умерший муж будет омыт, хорошо. То есть вот еще его не омыли, не похоронили, она уже сложит ношу. То есть он умер, она была беременна, его еще не похоронили, еще его не омыли, она уже сложила ношу, все, ее айда заканчивается. То есть срок для нее обязательного траура, вот этого 4 месяца 10 дней, который для обычных женщин, заканчивается. Хорошо. То есть даже если, например, считанные, может быть, там часы, да, всего разделяют. Даже если это минуты, все равно, если она складывает ношу после этого, заканчивается на этом ее идда. Раз закончился идда, значит, заканчивается и ихдат, то есть траур. То есть, фактически, она имеет право уже после этого момента, что выходить замуж, потому что она сложила ношу, а Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Талак: «Ва улятул ахмали ажалухунна яда'на хамлахун». А имеющие в чреве плод, то есть беременные, их срок до сложения ими своей ноши. Заканчивается ида и заканчивается ее ихдат, траур. Что такое траур, ихдат? В чем он заключается? В том, что женщина должна избегать совершения следующих вещей. Во-первых, одежды, которая является украшением. То есть не одевать одежду украшения, которая является украшением. То есть считается, что женщина оделась нарядно. Конечно, в пределах шариатских норм. Хорошо. То есть мы не говорим, что простой женщине можно теперь одеваться так, у которой нет траура, так, чтобы привлекать внимание посторонних мужчин. Нет, ну считается, что эта одежда ее что? Нарядная, по сравнению с ее обычной одеждой. Или она даже дома оделась как-то, что нарядно, предположим. Да? Вот для той, у которой траур, ей одевать нарядную одежду нельзя. Хорошо. Она имеет право носить обычную одежду. Тут не важно какого цвета, желтого она или красного, или там черного, или зеленого и так далее. Любого цвета. Но то, что считается нарядом само по себе, нарядной одеждой, так что, когда человек увидит, что она так одета, скажет, вот она нарядилась, вот она украсилась, то вот это вот запрещается, пока она соблюдает траур по своему мужу. Второе, что ей нельзя, это умощаться благовониями различных видов, будь то масла какие-то, или это благовония в виде окуривания, хорошо, когда окуриваются каким-то дымом и так далее, или просто духи какие-то, или одеколон, или что-то, нельзя. Исключением является только ситуация, когда у женщины бывают месячные и после месячных, для того, чтобы устранить дурной запах, который выходит иногда у женщины во время менструации, если женщина носит немножко благовония именно на органы, из которых было кровотечение. Хорошо? То есть наносит туда немножко благовония, в таком случае только можно для того, чтобы устранить неприятный запах. Это второе, что нельзя. Третье, что нельзя, это различного рода украшения. Ни на ноги нельзя одевать никакие украшения, ни на руки, ни на пальцы, ни на шею, там какие-то ожерелья или что-то, ни на уши, или серьги, или что там носят, ни на грудь. То есть ничто из украшений нельзя носить. Даже если, говорит уляма, у нее есть зубы из золота, то есть, например, какой-то протез какой-то съемный, который, то есть снятие его не вредит ей. Хорошо? В этом нет вреда. А для украшения, например, у нее во рту какой-то зуб или что-то такое, хорошо, она должна снять. А если в этом есть вред, например, невозможно есть там, или трудно снять, то в таком случае, когда она улыбается или смеется, ей нужно что-то прикрывать. Это золото. Четвертое. Женщине нельзя выходить из дома. Нельзя выходить из дома, если только не по крайней нужде или необходимости. По-арабски это называется дарура или хаджа. Крайняя необходимость – это ночью. Ночью, конечно, только по крайней необходимости может выходить из дома женщина, из дома, где умер ее муж, то есть из дома мужа. Да? Или днем по нужде, если есть какая-то нужда у нее. Хорошо? А так просто из дома выходить не следует. То есть из того дома, где умер муж, где она жила с мужем, она должна оставаться там и не выходить из него. А если женщина скажет, ну вот я сижу дома, у меня умер муж, мне скучно, я хочу пойти к соседям, немножечко развлечься, немножечко поговорить с ними днем и в начале ночи немножко посидеть там, а потом прийти лечь домой уже спать, да, вернусь домой, что на это сказать? Сказать, что нет, нельзя, потому что это не является нуждой, и тем более не крайней необходимостью. Хорошо? Пусть соседи придут, пусть придут к тебе соседи. А ты сама не иди, оставайся у себя дома, где умер твой муж, в котором ты находишься. А если женщина уехала куда-то с мужем, и муж умер там, в другом городе, например, уехали вдвоем на лечение, и муж умер там, куда они поехали на лечение, что тогда, оставаться и там? Нет. Тогда, скажем, вернись домой и там, дома, потому что там, где ты находился, это не было твоим основным местом пребывания, местом жительства. Да? Поэтому вернись туда и там соблюдай траур, где вы жили. Пятое, что нельзя, это украшаться, то есть макияж всякий наносить и так далее, хорошо, или сурьму на глаза и так далее. Этого нельзя делать. Даже если у женщины болит глаз, например, болят глаза, наносить сурьму на глаза ей нельзя. Потому что сурьму используют иногда как средство лечения для глаз. Да? Нельзя в данном случае, если только это не алоэ. Алоэ и то наносится перед сном, вечером, да, ночью, потом днем смывается. То есть, если в алоэ есть нужда, тогда можно. Почему нельзя сурьму? Потому что одна женщина пришла к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказала, у меня, у дочери умер муж, у нее болят глаза. Можно ей мазать сурьму? Пророк, алейхиссалату вассалям, ответил отрицательно, сказал нет. Хотя у нее, что, была болезнь глаз. В данном случае нельзя. Почему? Кто-то скажет, ну это же лечение. Во-первых, есть другие средства лечения. Во-вторых, где доказательство, что это средство лечения поможет именно? Потому что нельзя лечиться тем, что запрещено. Хорошо? То, что запретил шариат, в этом нет исцеления, сказано. То есть, таким образом, женщине нельзя использовать сурьму даже для лечения в это время. Кроме алоэ, мы сказали. Потом входят разные слухи среди людей, что еще нельзя женщине. Некоторые говорят, ей нельзя мыться часто, там, от пятницы до пятницы. Нет, это неправильно. Кто-то говорит, что во двор тоже нельзя выходить ей. То есть, если у нее есть дом и двор, да, нельзя выходить. То есть, обязательно должна находиться она ночью под крышей. Женщина, у которой умер муж, ночью должна находиться под крышей. Это тоже неправильно, такого нет. Некоторые еще говорят всякие вещи. Месяц, когда ей нельзя выходить, стоять под месяцем, потому что месяц у него там... Такие глупости, суеверия, хорошо, там у месяца глаза, нос тоже есть, ну, как на лицо похоже мужское, поэтому нельзя. Нет, это все ничего, у этого нет никакого основания в шариате. Некоторые говорят, что нельзя ни с кем разговаривать ей, кроме махрамов. Это тоже ошибка. Хорошо, женщина, если есть нужда, может разговаривать, как обыкновенная женщина. Хорошо, разговаривать для женщины с кем-то можно, если в этом есть только что нужда, да, если это посторонние люди, мужчины, если есть в этом нужда, и если что, она обезопасена от искушения, от фитны. Ну, разговаривать, естественно, так как Аллах субхана ва тааля приказывает в суре Аль-Ахзаб, «Фаля тахдана биль каули, фаятма лязи фи кальби и марад». То есть не разговаривайте, Аллах субхана ва тааля говорит, так как-то особо мягко, кокетливо, чтобы не возжелал тот, в чьем сердце болезнь. Чтобы не возжелал вас тот, в чьем сердце болезнь. Это что касается этой главы. Еще одна глава, глава о запрещенности местному продавать для кочевника. И встречать караваны, и продавать, то есть сбивать торговую сделку своему брату, и свататься к женщине, которой посватался брат-мусульманин, если только он не разрешит, или семья не откажет ему. Приводится здесь хадисов, несколько хадисов. Первое, от Анаса радиаллаху таля анху, пророк, алейхиссалату вассалям, запретил местному, оседлому, продавать для приезжего, для бедуина, для кочевника, даже если это его брат по отцу и по матери. Хадис, который приводится у обоих имамов. Следующий хадис от Ибн Умара, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля таталяккаву силя, хатта юрбата биайля свак». Не встречайте товар до тех пор, пока он не будет доставлен на рынки. Хадис, который приводится у обоих имамов. Следующий хадис от Ибн Аббаса, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля таталяккаву рукбан». Не встречайте караваны. «Валя яби хадрун либад». И пусть местный оседлый не продает для кочевника или для приезжего, для того, кто не живет в городе. Хадис, который передал имам Аль-Бухари и Муслим, Таус говорит, я сказал Ибн Аббасу, спросил его, «Ля яби хадр либад», то есть местный, он не должен продавать кочевнику. Он сказал, что это значит? Ибн Аббас сказал ему, то есть он не должен быть для него посредником. Не должен быть для него посредником. Хадис, который приводится у обоих имамов. Следующий хадис от Абу Гурейры, который сказал, «Нага Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, ябиа хадрун либад». Запретил пророк, алейхиссалату вассалям, оседлому продавать для кочевника. «Валя татанаджишу», и не взвинчивайте другу цены. «Валя ябиу раджуля аля бияхи», и пусть брат не продает поверх торговой сделки брата, то есть не сбивает, да, торговую сделку брату. «Валя яхтуб аля хитбатяхи», и пусть никто не сватается туда, где, куда посватался его брат, поверит. «Валя тасалуль мар ату таляка ухтя ли такфа ма фи инайха». И пусть женщина не просит, не требует развода своей сестры, чтобы опрокинуть ее сосуд. В другой версии сказано, запретил пророк, алейхиссалату вассалям, встречать, а не таляки. И чтобы продавал мухаджир бедуину. И чтобы женщина ставила условием никаха развод для своей сестры. То есть сестры-мусульманки имеется в виду. Избивать торг своему брату. И запретил наджаш, мы с вами говорили, что это такое, и запретил продавать недоенных животных. Хадис, который приводится у обоих имамов. Следующий хадис от Ибн Умара, о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ля яби ба'дукум, аля би ба'd». Пусть никто из вас не сбивает торговую сделку, продажу другому, и не сватается туда, куда посватался его брат, без его разрешения. Хадис, который приводится у обоих имамов. Следующий хадис от Укбат ибн Амир о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Аль-му'мину ахуль-му'мин». Верующий брат верующего. «Фаля яхилю ли му'минин айябта'а лабия ахии». Не разрешается верующему заключать торговую сделку, нарушая торговую сделку своего брата. «Валя яхтуба аля хитбати ахии хатта язар». И свататься туда, куда посватал своего брат, пока он сам не оставит это сватовство, не откажется. Хадис, который передал имам Муслим. Итак, все эти хадисы, в них сказано о трех вещах, о запрещенности трех вещей. Во-первых, в этой главе говорится о том, что запрещается местному оседлому продавать для кочевника, для бедуина. Второе, запрещается встречать караваны. Третье, продавать поверх продажи брата, то есть сбивать торговую сделку брату. Первое, итак, «Аль-хадр лиль-бади», то есть местный оседлый нельзя продавать ему для кого? Для кочевника, для крестьянина. Для крестьянина. Почему так? То есть что значит нельзя продавать для него? То есть не быть для него посредником. Не быть для него посредником нельзя. Человек, который приезжает из провинции откуда-то, хорошо, приезжает там, не знаю, со скотом, мелким рогатым или крупным рогатым, приводит, чтобы продавать его, или приводит жир, или приводит молоко, приводит там, что с собой, простоквашу, творог и так далее, чтобы продавать на рынке. Чтобы продать это на рынке. Подходит к нему человек местный и говорит, я для тебя продам. То есть я буду посредником тебе, ну, за какую-то сумму. Этого делать нельзя. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, да, у нас, я жукула баду минбад. Оставьте людей, пусть Аллах пропитает одних из них посредством других. То есть оставь этого крестьянина, этого кочевника, или кто он там приехал, хорошо, оставь его, пусть он сам продает. Может быть, он хочет продать подешевле, чтобы недолго не быть в городе, предположим, вернуться к себе, вернуться к своей семье. Потому что, как правило, если продает этот сам человек, который приезжает, так он продает подешевле. Кроме того, как правило, если он продает, то местные сразу дают ему что? Стоимость товара. То есть он продает, сразу получает наличные деньги, хорошо, без отсрочки. Не так, что вот я сейчас продам тебе, потом деньги дам тебе. Нет, если он сам продает, ему сразу что? Дают за товар деньги, он берет деньги и уезжает к своей семье. То есть в этом случае получает пользу и покупатель, и продавец одновременно. Покупатели в чем польза? Продают подешевле, без вот этой вот наценки посреднической, потому что посредники они добавляют и продают, что потом уже дороже гораздо. Продаст дешевле, потому что он торопится. Не будет ждать какой-то особо высокой цены. А во-вторых, он сам получит пользу. Продающий. Почему? Потому что он получит наличные деньги без отсрочки, сразу будет продавать за наличные и вернется. Причина указана пророком, алейхиссалату вассалям, оставьте людей, чтобы Аллах питал одних из них посредством других. Хорошо. Вот учитывая вот это, вот это объяснение, почему запрещено, ученые делают разные выводы. Некоторые говорят, ну это значит, что в принципе человек сам не имеет права подойти местный к приезжему этому и сказать, давай я тебе буду продавать, да, твой товар. А если сам бедуин придет и скажет, продай мне, то можно, говорят некоторые уляма. Хорошо. Ну, Аллаху тааля алям. Здесь не все уляма единодушны. Говорят, хадис, он что? Носит всеобщий смысл. То есть касается случаев, когда сам приходит местный, или когда бедуин там, или крестьянин сам идет. Хорошо. Аллаху тааля алям. Другие ученые еще другой делают вывод из этих слов пророка, алейхиссалату вассалям, то есть оставьте людей, пусть Аллах питает одних из них посредством других. Говорят, что если цена одинаковая, то есть неважно, то есть будет местный продавать или приезжий, а цена все равно одинаковая, то тогда может местный продавать для бедуина, для кочевника, может продавать. Почему? Потому что цена все равно не меняется. То есть как это? Например, государство устанавливает одну цену для всех. Как хочешь, но по этой цене ты должен продавать. Ни больше, ни меньше. В таком случае никакой разницы нет. Будет местный продавать, или это будет сам бедуин продавать, то есть приезжий будет продавать, или нет. Потому что все равно местный ничего как бы не получит. Да, сверх не добавит уже, потому что цена установлена, стабильная какая-то, постоянная. Некоторые еще уляма делают вывод из этой вот причины, которую назвал пророк, алейхиссалату вассалям, что это должен быть такой товар, то есть речь идет о товаре, которым нуждаются люди постоянно. То есть связанный с потребностями насущными людей постоянными. Если же какая-то вещь, которая нужна людям редко, то в таком случае местный может продавать для бедуина. Аллаху алям, все равно лучше этого не делать, потому что хукм, то есть хадис, он носит что? Общий характер. Запрет носит общий характер в данном случае, поэтому любого товара касается, Аллаху тааля алям. Итак, это первое, что, чего касается глава, что? Местный оседлый не продает для кого? Для кочевника, для которого приехал там откуда-то из провинции, не из города, в общем. Второе, запрещено встречать караваны. Раньше было так, что если едут люди в город, едет караван в город, везет товар, например, утром в день джума везут, и некоторые люди вот так специально выходят за город, выезжают туда, поближе к этим, к этому, чтобы раньше опередить, навстречу этому каравану, встречают их и покупают у них до того, как они еще прибудут на рынок. И таким образом люди, горожане, теряют риск. Хорошо, теряют возможность купить вот у этих, этого каравана, который приедет с товаром, купить у них что-то подешевле, если они сами приехали бы. Это во-первых. Во-вторых, что еще здесь? Во-вторых, вот эти вот встречающие, они зачастую обманывают тех, которые везут в город товар. То есть говорят им цену ниже, покупают у них по цене ниже, чем она на самом деле, чем этот товар может стоить, гораздо ниже. То есть здесь два вреда таится в этом, во встрече вот так вот караванов. Во-первых, вред для самих этих людей, которые везут товар. Почему? Потому что они могут быть обмануты. У них могут купить товар по цене гораздо меньше той, которая на рынке существует. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал даже в хадисе, что если вы так вот встретили караван и купили что-то у них, а потом приехали эти люди сами в город, заехали уже и увидели, что как на рынке, то тогда у него есть выбор. То есть если он увидел, что его на самом деле обманули, его товар стоит не столько, а больше гораздо, у него есть выбор, что расторгнуть торговую сделку и вернуть обратно свой товар, вот, забрать у того человека. Потому что его обманули. А второй вред здесь, какой мы сказали? Вред жителям самим города. Потому что они ждут, что приедут эти люди и купят у них что-то подешевле. Они смогут у них купить что-то подешевле. Третье, о чем сказано в этой главе, что запрещается нарушать торговую сделку брату. Это харам. В чем это состоит? Суть. Так, что человек, например, купил что-то у кого-то за 10 рублей, за 10 там, гривен. Приходит другой и говорит, нет, купи у меня, я продаю за 8. Этот человек начинает требовать у того, у кого он купил, расторжение сделки, говорит, давай расторгнем, я вот сейчас мне предложили подешевле. Хорошо. То есть, получается, этот, который пришел и сказал, купи у меня за 8, он что, расстроил торговую сделку кому? Своему брату, который только что продал этот товар. Поэтому сказано, не продавайте поверх продажи вашего брата, то есть не портите ему сделку. Так же, как и покупка тоже самое. Хорошо, и покупка тоже самое. То есть человек что-то купил у кого-то, приходит другой и говорит, нет, мне продай, я тебе дам больше цену. Это то же самое, тоже нельзя. Хорошо. Так же, как нельзя портить, еще до того, как торговая сделка была уже заключена, идет торг. Тоже нельзя. То есть вот-вот уже продавец продаст этому человеку за какую-то цену, приходит другой и говорит, нет, а я дам тебе больше. Тоже нельзя. То есть когда уже торговая сделка заключена, нельзя ее расстраивать. И нельзя что? Портить торг человеку, когда вот-вот уже тот человек хочет что-то продать или купить. Так же, как сказано, запрещается свататься поверх сватовства брата-мусульманина. То есть если брат-мусульманин посватался, хорошо, то второй не имеет права идти туда свататься, если там дали согласие уже, что будет брак. Он не имеет права пока что, не попросит разрешения у этого человека. Скажет, вот ты туда посватался, можно я тоже посватаюсь? Если он скажет, да, пожалуйста, можно тогда. Или не узнает, что семья отказала. Если он узнает, что семья отказала, сказала нет, тогда он может идти свататься. Еще бывают случаи, когда семья не принимает решений вообще. Хорошо. И других посмотрим, говорят. Пусть все приходят, мы все будем смотреть, говорят. В таком случае могут все подходить, хорошо, потому что здесь никому не склоняется семья. Если человек слышал, что куда-то послал своего брата мусульманина, но не уверен, дали ему согласие или отвергли, в таком случае тоже нельзя пока туда ходить. Пока ты не выяснишь. Хорошо, потому что, может быть, они вот-вот уже готовы принять, а ты сейчас пойдешь и что, испортишь человеку его сватовство. Поэтому это запрещается делать. Потом здесь было упомянуто также в хадисах, что женщине нельзя требовать таляк своей сестры, чтобы опрокинуть сосуд, да, ее. Что это значит? Это значит, женщина говорит, я выйду за тебя замуж, мужчине говорит, да, я пойду за тебя, но только ты свои вот дай развод жене. Хорошо? То есть она опрокидывает сосуд той женщины. Хорошо? Этого нельзя делать. То есть вредить другой женщине запрещается. Это вкратце то, что касается сегодняшнего урока. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакумуллаху хайран.